Польше разработан новый закон, который предусматривает люстрацию журналистов. Каждый сотрудник средств информации, родившийся до 1972 года, должен будет по этому закону запросить выписку из архива Министерства внутренних дел, где хранятся досье тайных сотрудников коммунистической госбезопасности. Проблема использования журналистов секретными службами в последнее время оказалась в центре внимания общественности также и на Западе, в связи со скандалом в Германии, где разведорганы предлагали журналистам доносить на своих коллег. Проанализировать эту информацию я попросила Ефима Фиштейна.
До сих пор в Польше люстрационной повинности подлежали только депутаты Сейма, сенаторы, члены правительства, судьи и государственные чиновники. Первоначально новый законопроект предусматривал люстрацию только для сотрудников общественно-правовых средств информации, вроде публичного радио и телевидения. Но окончательный вариант закона требует люстрационной проверки также для журналистов из частных медий, газет, теле- и радиостанций. Учитывая, что такую поправку поддержало подавляющее большинство депутатов Сейма, нет сомнений в том, что она будет принята. Если журналист сам не затребует справки из архива госбезопасности, за него это сделает главный редактор, которому предстоит решать, насколько совместим моральный профиль журналиста с его профессиональными обязанностями. В публичных медиях люди с запятнанным прошлым или без такой справки работы просто не получат. В частных решение останется на совести редакции. Начнем с репортажа из Варшавы, который прислал наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Правящая нынче в Польше партия «Право и справедливость» объясняет, что известный журналист имеет значительно большее влияние на формирование общественного мнения в стране, чем, например, какой-нибудь вице-министр. При этом министр проходит через люстрационное сито, а журналист нет, и это, по мнению «Права и справедливости», несправедливо. Примечательно, что изменения в законодательстве поддерживает и большая часть оппозиции, за исключением посткоммунистов. Другая сторона всего этого точно так же должна быть проверена, ведь люди формируют свое мнение о политиках, о государстве и процессах, которые в нем происходят, именно на основании того, что им сообщают журналисты. Говорит Юлия Питера, депутат Сейма от оппозиционной либеральной гражданской платформы. Посткоммунисты, в свою очередь, считают, что речь идет об очередной охоте на ведьм и намерении правых при помощи архивных материалов шантажировать журналистов, которые в своей работе относятся к ним критически. Нет однозначного мнения по этому вопросу и среди самих журналистов. Одни, в том числе и представители Союза журналистов Польши, говорят, что в польских средствах массовой информации до сих пор работают те, кто когда-то доносил на своих коллег, и это создает нездоровую атмосферу и просто-напросто несправедливо. Другие же считают, что в польской журналистике достаточно других, более актуальных и не менее важных проблем, как, например, зависимость журналистов от определенных политических сил, бизнеса. Поэтому заниматься нужно прежде всего этим, а не ворошить прошлое. Такого мнения придерживается известный публицист Яцек Жаковский.
Мне это выдаёт каким-то абсурдом, какой-то хворобой, как с мшизами.
Мне кажется, что это какой-то абсурд. Мы переносим проблему с больной головы на здоровую. Согласен с тем, что в журналистике полно проблем. Нажим со стороны политиков, засилие коммерции и так далее. Тем более, что из тех, кто был во времена Польской Народной Республики влиятельным журналистом, практически никого теперь не видно. Одни или уже отошли в мир иной, или не работают в журналистике, или находятся на третьих ролях.
Выпадли из заводу, або са где-то на комплектных маргинесах.
Как бы то ни было, но поправки к закону о люстрации пройдут наверняка. Их сторонники имеют всеми для этого более чем достаточно голосов. Это значит, что список лиц, которые будут обязаны обратиться за соответствующей справкой в Институт национальной памяти, увеличится примерно на 20 тысяч человек. Примечательно, что новое законодательство не будет предусматривать какого-либо наказания для средства массовой информации и журналиста, если журналист не предъявит редактору справку из Института национальной памяти. В таком случае все будут об этом знать, и читатели оценят такой шаг и личность такого журналиста соответствующим образом, заявил один из авторов поправок, депутат Сейма Аркадиуш Мулярчик. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Усилия по преодолению коммунистического прошлого в Польше получили новый импульс после выборов 2005 года, когда левых, сильно скомпрометированных коррупционными скандалами, сменила партия «Право и справедливость», уходящая корнями в легендарное движение «Солидарность». Впервые попал в печать неофициальный список агентов и секретных сотрудников госбезопасности, в котором было до 240 тысяч имен. Критики люстрации аргументируют тем, что среди так называемых агентов может быть много людей, бывших для тайной полиции объектом разработки. В прошлом отношение к бывшим сотрудникам госбезопасности в Польше было гораздо более мягким. Для занятия высоких государственных должностей достаточно было простого заявления о том, что ниже подписавшийся никогда не был конфидентом тайной полиции. Подавляющее большинство других стран бывшего коммунистического блока люстрации провели гораздо раньше. В Чехии, к примеру, закон о люстрации существует с начала 90-х годов. Официальный список бывших агентов СТБ был выставлен на сайте Министерства внутренних дел в начале 2003 года, то есть через 11 лет после того, как в свет вышли списки неофициальные. Словацкий институт народной памяти вывесил в интернете часть архива СТБ в конце 2005 года. Каков же опыт чешского общества в деле люстрации журналистов? Спросим об этом чешского коллегу, теле- и радиожурналиста Либора Дворжака.
По-моему, жертв как таковых просто нет. Во всяком случае, насколько я помню, когда я приходил на чешское телевидение в 92-м году, тогда на меня уже распространялся этот закон. Но, с другой стороны, надо сказать, что уже в то время большинство редакторов, которые работали при тоталитарном режиме, они или ушли сами, или им просто новое руководство телевидения, так сказать, посоветовало уйти. Конечно, и в наших списках, где числится где-то около 160 тысяч человек, есть, конечно, ошибки, и считают, что где-то около 1-2% попали в списки неоправданно. Но так, чтобы возникли какие-то трагедии и какие-то жертвы, я просто не припоминаю такой случай. Я думаю, что в средствах массовой информации появились совершенно новые люди. То есть сначала пришли так называемые люди 68-го года, старые журналисты, которые сидели где-то по котельнях или мыли окна. Вот эти люди обновляли демократическую журналистику. И потом, конечно, пришла молодежь. Пришли, конечно, и люди, так сказать, со стороны, которые во времена нормализации просто занимались чем-то другим, и они стали журналистами, вот как, например, и я, где-то в середине жизни. Во всяком случае, можно сказать, что кадр журналистики чешской обновился где-то там на 85-90%.
Чешский журналист-международник Либор Дворжак. Сообщение о том, что германская служба безопасности Bundesnachrichtendienst при прошлом правительстве активно привлекала к сотрудничеству журналистов, причем не только для сбора информации за рубежом, но и для слежки и доносительства на своих коллег дома, вызвало у немецкой общественности настоящий взрыв негодования. В начальственных структурах разведки произошли существенные кадровые перестановки, ответственные понесли наказания. Каково отношение к подобной практике в России? Мнение директора Московского центра экстремальной журналистики Олега Панфилова.
Вообще для России эта тема актуальна с одной стороны, потому что есть советские традиции использования журналистов спецслужбами. А что касается России, то я припоминаю несколько лет назад круглый стол, в котором участвовал начальник Центра общественных связей ФСБ генерал Зданович, и на этом круглом столе мы обсуждали законопроект, который бы запрещал спецслужбам использование журналистов. Так генерал Зданович категорически заявил о том, что спецслужбы никогда не откажутся от того, чтобы использовать журналистов в своей деятельности. Это была довольно актуальная тема, особенно в Первую Чеченскую войну, потому что, по всей видимости, какая-то часть российских журналистов была использована спецслужбами для сбора информации не только для своих репортажей, но и для определенного рода материалов спецслужб. Поэтому, к сожалению, в России сейчас невозможно что-либо говорить о запрете на такие контакты между спецслужбами и журналистами. И, по всей видимости, последние 6 лет возрождения советских традиций пропаганды в российских средствах массовой информации только создает лучшие условия для того, чтобы спецслужбы использовали журналистов.
Но, может быть, стоит подумать о том, чтобы и в России произвести подобную проверку среди журналистов, отделив чистых от нечистых, запятнавших себя сотрудничеством с КГБ, от тех, кто никогда этого не делал?
Это риторический вопрос. Все-таки мы говорим о совершенно разных государствах. Польша, Чехия, некоторые другие страны Восточной Европы имели традиции свободной прессы. и поэтому участие или сотрудничество со спецслужбами во времена социализма сейчас расценивается как предательство демократическим устоям. А в России таких традиций не было никогда, и наоборот, многие журналисты пользуются не только успехом в своем сотрудничестве с властями, но и успехом у читателей. Достаточно привести примеры, когда поднимались тиражи газет после того, как публиковались тексты прослушанных телефонных разговоров. Это действие, которое запрещено российским законодательством, поскольку прослушивать могут только службы, которые получили соответствующее разрешение прокуратуры. Тем не менее, журналисты очень часто используются разными государственными институтами и активно участвуют в информационных войнах, и активно участвуют в публикации ангажированных материалов. И я думаю, что нет такого вопроса ни у власти, ни у общества, потому что общество практически до сих пор не знает, что такое другая пресса.
Таково мнение Олега Панфилова, директора Московского центра экстремальной журналистики.
Это был Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.